«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, премьер-министр Владимир Путин принял участие в открытии монумента солдатам Великой Отечественной войны. В борьбе против фашизма мы были вместе на Поклонной горе. В церемонии открытия также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и экс-спикер парламента Грузии Нино Бурзанадзе. Памятник на Поклонной горе – наша дань памяти бессмертному подвигу народа. Сегодня мы вновь склоняем головы перед памятью тех, кто отдал за победу самую высокую цену свою жизнь, сказал Путин. Затем Владимир Путин поехал на Люблинское кладбище, где похоронен болельщик «Спартака» Егор Свиридов, убитый в Москве в начале декабря. Сюда премьер приехал из Мосспорттуризма, где провел встречу с представителями организации футбольных болельщиков, в том числе болельщиков клубов Северного Кавказа. Премьер призвал фан-клубы сохранять свою независимость и не допускать манипулирования собой со стороны экстремистов и радикалов. Глава правительства Владимир Путин не исключает, что возглавит списки партии «Единая Россия», лидером которой является на выборах в Государственную Думу. Об этом он заявил в интервью программе «Вести» в субботу, после прямой линии в четверг, отвечая на вопрос, будет ли он возглавлять списки «Единой России» на выборах в Государственную Думу. Выборы в Государственную Думу пройдут в декабре 2011 года. На предыдущих выборах в Нижнюю палату парламента, которые состоялись в декабре 2007 года, Путин, который тогда занимал пост президента России, также возглавил список единороссов. О том, нуждается ли партия власти в том, чтобы Владимир Путин возглавил ее предвыборный список, об этом сегодня в нашей программе спорят депутат Государственной Думы Сергей Марков, он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
И политолог Марк Урнов, научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики. Марк Юрьевич у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Марк Юрьевич.
Добрый вечер.
Вопрос Сергею Александровичу, чем вы объясняете вот эти, можно так сказать, в какой-то мере пропагандистские шаги, которые предпринял сегодня российский премьер-министр?
Знаете, я бы сказал, не пропагандистские, а политические. Ведь, Володя, вот и Марк, согласитесь, все-таки Путин крутой, а? Ну вот согласитесь. Ну вот и нравится это людям, то, что он крутой-то. И для него это же не он это не к выборам, там, так сказать, когда выборы вообще в любом случае год целый, да? И то, что он пожар тушил. Кстати, знаете, вот мне попалась удивительная интересная статья Wall Street Journal, значит, летом этого года. И там, значит, журналисты пишут, говорят, ну, это Обама, говорит, ну, кто такой? Ну, что он по сравнению, говорит, с Путиным? Кролик просто. Вот посмотрите, говорит, вот мы сравнили, да? Значит, Путин, значит, тушил пожар с этого самолета пожарного, да? В этот же день наш президент Обама также имел дело к авиации. Он на вертолете слетал к своей теще, значит, на попить чайку. Путин, значит, на Тихом океане с этими, с экологами, экологический гарпун в Китае, так сказать, и так далее. В этот же день президент Обама тоже имел дело к морю. На ужин у него были креветки. Понимаете? А, и вот эта вот крутость, да, она же не к выборам потрафляется, она реальности происходит. И Путин ценит свой диалог с нацией, Путин ценит поддержку свою со стороны большинства российского народа. И он настоящий политик. Он занимается этим не от выборов до выборов. Он занимается этим постоянно. Для него это естественное движение. Ведь никто же, вот по результатам всех вот этих вещей, да, не скажет что-то противоестественное, что это делал для себя Путин. Не скажет, никто не скажет, что он вот памятник Великой Отечественной войне погибшим открыл противоестественное для себя, против своей как-то. Нет, он всегда с этим. Никто не скажет, что он вот так вот как бы против Саакашвили, что он против, что с себя пошел что-то. Нет, он всегда так. Никто не скажет, что вот он, так сказать, с фанатскими болельщиками против себя. Нет, он всегда со спортом, со спортсменами, так сказать. Вот. И, кстати, какие слова подобрал. Я, вы знаете, извините меня за такой панегирик Путину, но меня просто поразило. Я знал вот эти новости, да, но вот то, что вот сейчас вы прочитали, Володя, я как бы немножко не знал, и меня вот просто даже поразило это, как он нашел слова обращения к фанатам, что они свою независимость от политических экстремистов. Вот я бы даже, наверное, вот я так подумал, может быть, и не нашел бы. Я сказал бы, там, вы, значит, не должны с экстремистами, они хотят вас подставить, они хотят вас использовать, это грязные приемы, там, так далее, так далее, так далее. А вот именно такую нотку найти, ведь фанаты, они такие вот, да, они же ценят эту независимость, да, и вот именно такую нотку найти. Слушайте, ну это круто все-таки, молодец.
Вопрос Марку Урнову. Как, по-вашему, являются ли сегодняшние мероприятия предвыборными, пропагандистскими? Подтверждают ли они слова Владимира Путина о том, что он не исключает, что возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу?
Ну, с моей точки зрения, абсолютно это все нормальный политический пиар, конечно же. Конечно же, он свидетельствует о том, что наверху еще не решено, кто из тандема будет выставляться. Конечно, судя по выражению лица, скажем, того же Путина во время прослушивания президентского обращения к парламенту, можно судить о том, что ему и очень хочется быть на первом месте. Да и, скорее всего, окружение его к этому подталкивает. И очевидная совершенно такая борьба между командами сейчас наверху разворачивается, его тоже к этому пихает. Ну, понятное дело, что ему и помимо того, что нужен личный пиар, конечно, ему нужно сейчас подкреплять ту структуру, которая сделана под него и которая является его политическим рычагом, я имею в виду «Единая Россия», популярность которой проседает. Результаты выборов в регионах, в городах известно какие, там огромное количество провалов. Так что, а Путин, да, Путин пока что популярен, но хотя, в общем-то, и известно уже сейчас, что вот это выступление 4,5-часовое, оно собрало меньше народа, чем было все предшествующие выступления. И здесь внимание ослабевает. Вот, так что, конечно, надо ему сейчас суетиться, если он хочет оставаться наверху. Способы, надо ехать к фанатам, надо с ними разговаривать. Ну, это такой очевидные пиар-ходы. Причем я не очень понимаю вот такую вот хвалебную песню Сергея Маркова по поводу путинской крутизны. Ну, и премьер-министр самолично тушащий пожары, ну, лучше бы, чтобы пожаров не было. Я бы предпочел, чтобы он летал к теще на блины, там, чем пожары тушить. Потому что, чтобы пожаров не было, не надо было разрушать систему охраны лесов. А такой крутизны можно сколько угодно насобирать. Честное слово, просто вспоминаются слова Черчилля про большевиков. Люди замечательно преодолевают трудности, которые сами себе создают. Ну, вот так, да. Да, конечно, пиар, разумеется, пиар.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, нуждается ли партия власти в том, чтобы Владимир Путин возглавил ее предвыборный список. Об этом в нашей программе спорят депутат Государственной Думы Сергей Марков, зампредседателя Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, он находится в нашей студии, и политолог Марк Урнов, научный руководитель факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики, он находится в нашей... Он у нас на прямой телефонной связи. Давайте послушаем фрагмент интервью Владимира Путина в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.
Вам часто задают вопрос про 2012 год, я хочу спросить про 2011. Тем более, что здесь, как правило, проходят съезды «Единой России». А уже через год выборы в Думу. Будете возглавлять список «Единой России» на этот раз?
Об этом пока рано говорить, но в целом, конечно, я в сегодняшнем качестве этого не исключаю.
Спасибо.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, нуждается ли партия власти в том, чтобы Владимир Путин возглавил ее предвыборный список, в нашей программе спорит депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Марков и политолог Марк Курнов. Вопрос Сергея Маркова. Как, по-вашему, чувствовалась ли срежиссированность вот этого вопроса Сергея Брилева и что был согласован он, что специально, потому что во время, судя по всему, 4-часового телемоста со страной никто так его и не задал?
Ну, знаете, если бы была полная срежиссированность, я думаю, что во время телемоста это могло бы быть. Знаете, мне кажется, что идея срежиссированности вот этих вопросов, она несколько преувеличена. Там есть режиссёры, без сомнения. Были бы плохими политиками люди из команды путинской, если бы обходились без всякой режиссёры. Но мне кажется, есть какой-то определенный диапазон вот это для свободы, для, я бы сказал, непроизвольных выражений со стороны общества, который так ценит Путин. Вы, наверное, знаете, что Путин достаточно сейчас опаздывает на мероприятия. А это известно, так сказать, вот по Ритбомонде, так сказать, почему? Вот какой механизм этого? Как правило, он происходит, заключается в том, что Путин вот на встречах, он сначала идет полностью по программе, которая разработана его секретариатом. То есть, ну, там тоже же не глупые люди, там репрезентативные фигуры подобраны, ну, те какие-то значимые личности, которые выражают определенные тенденции в том круге, с которым встречается Путин. И вот он с ним встречается, беседует, они там какие-то вопросы, так сказать, ну, такие, общую картину. Но кроме этого, он потом через какое-то время берет управление дискуссией в свои руки, да, почему у меня был такой эпизод, когда я вел заседание как раз с Путиным, и у меня был микрофон, соответственно, да, ну, через какое-то время Путин перехватил так себе, стал сам уже спрашивать людей, так сказать, давать комментарии, еще, так сказать, какие-то вопросы наводящим говорить. А я веду же, да, поэтому я, у меня кнопочка погасла, да, на микрофоне, я ее опять нажимаю, ну, я же ведущий, это моя ответственность, потом она опять погасла, я ее опять нажимаю. Она опять погасла, я опять нажимаю. Ну, моя ответственность это. Если какое-то время подходит человек из секретариата и говорит, Сергей Александрович, вы знаете, если вы возражаете, Владимир Владимирович, так сказать, будет вести сам теперь уже встречу. И вот он таким образом перехватывает это видение и выламывается из этой картины. Это получается, что у него встреча длится несколько дольше запланированного. Точно так же и здесь. Возможно, зарезервируем, возможно, нет. Но он выражает, так сказать, суть. Всех как бы интересует все-таки, насколько как будет разворачиваться эта избирательная кампания. Я думаю, достаточно логично, чтобы Путин шел во главе списка. И что такое партия «Единая Россия»? Не будем скрывать. Это, прежде всего, партия Путина. Партия создана, прежде всего, для избирателей, которые приходят на избирательные участки, вот приходили там, условно говоря, 8 лет назад, и говорили, слушайте, я за Путина хочу проголосовать, а здесь что, Путина-то нет? Да? Они приходили на выборы
2003 года.
Да, парламентские, как бы законодательные собрания, так сказать, какие-то мэрские, губернаторские, и не было Путина. И вот создали «Единую Россию» как партию людей, которые поддерживают Путина, чтобы было тем людям, которые поддерживают тоже Путина, избиратели, чтобы было за кого проголосовать. Конечно, люди, надо прямо сказать, не в восторге от многих людей, так сказать, которые окружают Путина. Да, они там где-то скрипя, так сказать, сердце за них голосуют, но они голосуют за них, потому что они голосуют за путинскую политику, которая при всем при том, так сказать, имеет позитивные результаты и по уровню жизни, и по политической стабильности. Наверное, не идеально, как и всякая другая политика, наверное, какие-то что-то можно было сделать и лучше. Но посмотрите, что пишет западная пресса о Путине. Посмотрите доклад ЦРУ о Путине. Путин поднял Россию с колен. Это они пишут, понимаете? Путин возвращает России статус великой державы. Путин возвращает население России к жизни. Путин является одним из самых влиятельнейших политиков современности на планете Земля. Вот почитайте, вот есть такой, сайты такие хорошие, я считаю, переводят западные газеты. И на пресса, и на СМИ. Я, кстати, горд, что и на СМИ создал в свое время я, был его главным редактором. И там переводятся порядка 20-30 газет каждый день, пишут «Россия», какие-то другой повестки. Вот встречается какой-нибудь пример Испания Сапатера с Путиным. И они значит, что пишет испанская газета? О, нашему-то бедненькому Сапатеро предстоит встреча с великим и ужасным Урфинджусом современности, Путиным, который колдует его, который вырвет у него сердце, который заставит нашу Испанию чуть ли, так сказать, не на коленях ползать перед Россией. А, ну, так это хорошо иметь такого лидера, которого все хотят иметь. А посмотрите по странам СНГ. Там Путин побеждает в первом туре практически во всех государствах, кроме Белоруссии и Казахстана. Ну, там просто свои сильные лидеры. Ну, может быть, кроме Грузии сейчас еще. А, ну, очень сильный, так сказать. Ну, это хорошо, поэтому мы рады, что у нас такой лидер. И мы очень рады, что, кстати сказать, вот пара говорит, что борьба между командами. Может, какая-то борьба между командами есть, но я очень рад, что Путин и Медведев твердо идут в связке, в тандеме и не позволяет никому вбить клин между ними. Марк Юрьевич, не старайтесь, не удастся, да? Мы этот тандем сохраним полностью, потому что он является очень важным, потому что его люди хотят. И мне кажется, послание президента последнее очень четко фиксирует о том, что Путин и Медведев пойдут в связки, тандем не удастся никому разрушить.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, видит логику в словах премьера.
Владимир Путин, если точно сказал, что в нынешнем своем качестве я могу возглавить партию, это совершенно действительно логично. Если он руководитель правительства партии большинства, то совершенно нормально, если он партию возглавит на выборы, но именно в нынешнем качестве. Если же он решит идти на президентские выборы, то тогда, наверное, я бы ему во всяком случае этого не посоветовал, потому что я согласен с Солженицыным, что партия – это всегда часть народа, а президент у нас, как говорится, общенародный. Здесь лучше, если бы была такая конфигурация, когда он бы был выдвинут двумя-тремя партиями или выдвинут одной партией, но при поддержке двух других или трех других партий. Это было бы более продуктивно для страны. «Единая Россия», конечно, наберет результат неплохой и без Владимира Путина, хотя, конечно, не такой высокий. Если Путин не будет против «Единой России», то она наберет свои 12-15%. Если же будет ресурс Путина, то она может подойти к 50%.
Вопрос Марку Урнову. Можно ли объяснить готовность Владимира Путина возглавить списки партии «Единой России» тем, что падают ее рейтинги?
Так я уже сказал, конечно, можно. Конечно, можно и нужно. Без Путина партия очевидно начнет проваливаться. Уже даже и Путин, и Медведев признают, что партия эта бронзовеет, что она бюрокративается, что она неподвижна и ведет себя нахально, и административный ресурс использует в хвост и в гриву и просто начинает надоедать. Ну, а тут вот такая путинская харизма, пока еще сохраняющаяся, она срабатывает, она действительно срабатывает. Так что, конечно, для вот такой вот, мы говорим, Путин подразумеваем партию, потому что без поддержки «Единой России» Путин как фигура, конечно, очень серьезно теряет политический ресурс, ну и без Путина «Единая Россия» тоже, в общем-то, мало что бы из себя сейчас представляла. А так, с использованием продолжающей оставаться высокой популярности, плюс, естественно, медийный ресурс, когда он может выходить на телевидение сколь угодно раз, в отличие оппонентов своих, конечно, общественное мнение магнетизировано. Правда, вот когда Сергей начинает пересказывать странные статьи о том, как всех гипнотизирует Путин, ну, честно говоря, я западную прессу тоже почитываю. У меня такого впечатления не создается. Великий и ужасный. Ну, Путин и Путин, да, реальный лидер России, у которой куча проблем, перспективы, которые в общем-то туманные, но тем не менее, да, страна с ядерным потенциалом и, да, страна с огромными нефтяными ресурсами, конечно, надо разговаривать соответствующим образом, но вот так, чтобы это великий КАА перед бандерлогами, но это, по-моему, серьезное преувеличение.
Знаете, это, Марк Юрьевич, это не так, конечно, да? Западные лидеры не мандрологи, так сказать, перед Путиным К. Но, понимаете, западная пресса так пишет, вот что я хочу сказать, что воспринимается им во многом там. Возьмите сами Wall Street Journal, почитайте, вот через несколько дней после того, как Путин тушил пожар с самолета, вот что они пишут про сравнение Путина и Обамы. Возьмите вот прессу, когда перед встречами с Путиным, ну, сейчас, наверное, это меньше можно, потому что сейчас внешняя политика, как вы знаете, прерогатива президента, и встреч Путина с международными лидерами довольно мало. И, во всяком случае, он не является главным двигателем внешнеполитической стратегии России. Сейчас это менее ярко выражено. Ну, Wall Street Journal, пожалуйста, к вашим услугам.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, не верит в искренность поступка премьера, посетившего могилу Егора Свиридова.
Это бесконечно фальшивый шаг. Я бы предпочел, при всем уважении погибшему Егору Свиридову, которого почтили его товарищи, друзья, я бы предпочел, чтобы Владимир Владимирович возложил цветы на могилу русских, если кому-то это очень важно, русских женщин-врачей, убитых негодяем вице-президентом компании «Лукойл» Барковым, который ушел безнаказанным, разумеется, не без ведома и не без согласия Владимира Владимировича Путина.
Слушаем вопрос москвича Бориса.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос Сергею Маркову.
Пожалуйста.
Сергей, скажите, пожалуйста, безотносительно к всяким поведениям Путина по поводу его визита на могилу и так далее. Скажите, пожалуйста, будучи нормальным и приличным человеком, вы могли бы быть круче Путина на его месте? Спасибо.
Вы знаете, ну, мне трудно себя представить на месте Путина, еще и вот почему, потому что я прекрасно понимаю, когда Путин говорил, что он как раб на галерах. Вы знаете, я вам сейчас, может, скажу вещь, которую кому-то может не понравиться, так сказать, там, так далее. Но вот я много, видя больших начальников, могу сказать, что тяжкая у них доля. Работают все-таки большей частью по 12 часов в сутки, да. Ну, есть, конечно, проходимцы, которые так сели на свое место, гребут там, воруют. Есть и такое тоже, да. Но большей этой частью все они трудоголики практически, да. А, даже, кстати, взять миллиардеров. Вот я не очень люблю, так сказать, когда одному человеку достается миллиарды, другие, как у нас учителя, там, нищенские зарплату, по сути дела, постыдную зарплату. Постыдную не для них, не для учителей, постыдную для страны, для гордости нашей. Но, то есть, я бы не очень себе представил бы, но каждый политик, конечно, должен вести компромиссы какие-то, но крутость Путина не противоречит порядочности. Точно.
Напомню, что...
Наоборот, живая есть что-то такое в нем, понимаете? Живое в нем есть. Это люди чувствуют, за это живость и голосуют.
Напомню, что спорит Сергей Марков и Марк Курнов. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Минске около 100 человек приняли участие в акции солидарности с задержанными во время разгона демонстрации оппозиции 19 декабря. Всего к административным арестам за участие в акциях против итогов президентских выборов в Белоруссии приговорены около 600 человек. В Петербурге у здания консульства Белоруссии прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Следственный комитет при прокуратуре России признал погромы на Манежной площади 11 декабря массовыми беспорядками. Однако уголовное дело возбуждено по самой мягкой части статьи. Правила регистрации в крупных городах могут быть изменены в случае, если представители национальных меньшинств не будут соблюдать местные обычаи, заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с болельщиками футбольных клубов. Европейская комиссия назвала неприемлемой ситуацию, сложившуюся в последние дни с авиасообщением в ряде стран Европы. Ответственность за отмену рейсов возлагается на аэропорты, не подготовившиеся к снегопаду. Парламент Ирака во вторник утвердил состав нового правительства во главе с Нури Аль-Малики. Румыния и Болгария не вступят в Шенгенскую зону в марте 2011 года, как предполагалось ранее. Против этого выступили Берлин и Париж. Взрывное устройство, обнаруженное во вторник в вагоне поезда римского метрополитена, не содержало детонатора и, следовательно, не могло взорваться, утверждает полиция. В Москве на Поклонной горе открылся памятник, посвященный победе в Великой Отечественной войне, во многом аналогичный демонтированному год назад в грузинском Кутаиси мемориалу славы. Глава правительства Черногории Милод Жуканович ушел в отставку.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, нуждается ли партия власти в том, чтобы Владимир Путин возглавил ее предвыборный список, в нашем программе спорит депутат Государственной Думы Сергей Марков. Он находится в нашей студии, политолог Марк Курнов. Он у нас на прямой телефонной связи. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что рейтинг партии власти держится исключительно на личности премьера.
Заяви сегодня, допустим, тот же Владимир Путин о том, что он выходит из состава «Единой России», прекращает всякие взаимоотношения с этой партией, то, думаю, что ни я первый, ни я последний бы оценил потенциальный рейтинг этой «Единой России» на будущих парламентских выборах порядка, может быть, 10%. Еще неизвестно, вообще преодолела бы она и 7-процентный барьер. Поэтому, безусловно, Путин, «Единая Россия», как говорил классик по фамилии Владимир Владимирович, но Маяковский, это близнецы-братья, безусловно. Владимир Владимирович неоднократно говорил, что он создал эту партию. И это вот такое вот дитя Путина, которое, с одной стороны, может быть, не очень хорошо причесано, не очень правильно себя ведет, если вспомнить истории Кудапоги, Пикалева, в той же Кущевской. Но не выгоднее же это дитя из дома. То есть вот как чемодан без ручки, и бросить жалко, и нести тяжело.
Вопрос Марку Урнову. Ощущался ли дефицит заявлений из Кремля по поводу событий в Беларуси, которых скорее сегодня ожидали и от Владимира Путина, и от Дмитрия Медведева?
Ну, это смотря кем, кем ожидался дефицит, потому что на самом деле, конечно, по логике вещей, надо было бы высказать свое мнение по тому, что там происходило. Потому что это все чудовищно кровавые разгоны, очевидные совершенно подтасовки при подсчете голосов, которые зафиксированы организацией европейской. Ну, что... Мы при этом молчим, хотя это наше союзное государство. Наших граждан там волокут, бог знает куда, сажают, не допускают ни к адвокатам, ни к посольству. Мы молчим. Для чего? Для того, чтобы с этой вот странной личностью под названием Лукашенко не испортить отношения? Или потому что боимся, что он скажет: посмотрите на себя? Так если в этом наша крутизна, то жалко мне нашу крутизну. Потому что пока что крутизна такая вот и избыточная. Можно наговорить бог знает чего про Рыжкова с Меловым. Можно заранее объявить результаты приговора Ходорковского. Это мы круты. А вот поставить на место Лукашенко с неприличным поведением. Здесь крутизны не хватает. Так что, с моей точки зрения, конечно, не хватало жестких заявлений от России. Ну, такова наша крутизна.
Слушай, москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я этому Маркову хочу сказать, что Путин действительно могущественнее Обамы. Ведь Обама же не может приказать что-то судьям делать. А Путин может. Он не может, как китайский лидер, допустим, на Тайвань сделать оккупацию. А Путин может. А вот бюллетень, сейчас будет по бюллетеню молодые мамы получать копейки, а у нас вроде бы демография плохо. Нельзя. Вот почему пропали съемки на Ленинском проспекте, вот когда Барков, видеосъемки пропали, ничего нельзя. Сергей Магнитский, опять же, 5,4 миллиарда, а этих награждают. Значит, Путин не такой могущественный. Не может он это сделать, чтобы людей, которые берут взятки, почему «Северный поток» возрос, цена его?
Ощущается ли стремление обходить по-настоящему острые темы, как вы считаете?
Вы знаете, вот если брать четырехчасовое общение Путина, да, видно, что он острые темы не обходит. Более того, видно, что не срежиссировано. Ну, кто режиссировал это выступление врача из Иваново?
И нет, вопрос... это уже известно, что срежиссировал. К нему приходил телефонист, проверял качество связи.
Серьезно?
И, конечно, он же сам об этом рассказал.
Не знаю, как это самое. Ну ладно, я внимательнее посмотрю, да, что-то такое.
Нет, да, он сам серьезно? Рассказал, и даже в государственных телеканалах.
Серьезно? Конечно. Ну, я повнимательнее, спасибо за информацию, внимательнее посмотрю за этими вещами, да. Но в целом, мне кажется, Путин от острых вопросов в любом случае не уходит. Да? Значит, это показывает, что он в хорошей политической форме, таких вполне бойцовских качествах. И он не боится ни противников, не боится общественного мнения. Да, я в слушании задания во многом согласился бы. Действительно, проблема в стране в огромной кайсе. И некоторые вещи можно было бы сделать лучше. Да, я думаю, что вот уровень зарплат учителей, врачей у нас, так сказать, слишком низок. Я думаю, телевидение у нас слишком криминализовано. Не управление, естественно, там люди вполне приличные, так сказать, а вот программы, они являются просто оскорблением для трудящегося человека. И именно, кстати, поэтому белорусы выбирают свою модель, выбирают Лукашенко. И мы, вот говоря тоже о Марке Юрьевиче, мы должны иметь дело, так сказать, с Белоруссией прежде всего. Мы будем работать с любым лидером Белоруссии, который сближает Белоруссию с Россией. Лукашенко все-таки сближает, формируется вот этот таможенный союз, единое экономическое пространство, и это правильно, очень хорошо. Не все нравится. А посмотрите, Марк Иванович, ну, ты знаете, вот НАТО, да, такую организацию. Посмотрите, сейчас вот скрываются факты. То, что мы говорили по косовар-косовскому руководству, да, Хашим Тачи, нынешний премьер-министр, которого они навязали, по сути дела, преступник. Мы давно уже говорили, один из главарей наркомафии в Европе. Сейчас выясняется, что лично участвовал в торговле органами. То есть сотни сербов схватили на улице, либо там взяли в бою, и их на заклане на хирургический стол, их, так сказать, вырезали у них органы, и оставшиеся сожгли в печах. И вот этот человек был посажен натовцами на пост премьер-министра, и они знали об этом. Вот говорит, спецслужбы им докладывали это, да, Марк Юрьевич, вот вы бы вот вашу энергию против нацистов, вот вышли бы с плакатом, с пикетом, да, и против НАТО, это же позорище, посмотрите, чудовищно, представляете себе, вот нам еще, мне кажется, это во многом трагедия нашего прозападного такого политического спектра. Ведь посмотрите, как наши, к сожалению, западные друзья. Я сам всегда был прозападным человеком, но я не знаю ответа на этот вопрос. Помните, как западная пресса отвечала войну в Южной Осетии? Эту чудовищную провокацию преступника Саакашвили. Как они набросились на нас, игнорировали очевидные факты. Это что, свободная пресса? А если у них нет свободной прессы, то как же нам развивать свою? Что же нам брать за образец-то? Мы все время полагали, что пресса там в Германии, в Великобритании, во Франции, в Америке, она более свободна, чем мы, и мы должны двигаться к их модели. И мы тоже полагали, что демократия в странах Евросоюза, США более развита. А посмотрите, что происходит с Косово и с албанцами. Этнические чистки, премьер-министром сделали преступника, наркомафиози и человека, который организовал торговлю человеческими органами, и знали об этом, все годы эти знали, и с ним улыбались, и ему, так сказать, пожимали руки. Я, честно говоря, нам еще предстоит, я думаю, осмысление, и эти Викиликс нам помогут, этой трагедии чудовищной современной политики, ее потрясающего уровня цинизма и аморальности. Хорошо бы, чтобы потрясение не было настолько страшным, что разрушило полностью общественную мораль. Все-таки люди видят их политиках как не совсем уж идеалов, но все-таки тех, кто должен быть идеалом.
Да, но я вспоминаю, что как раз правые силы были противниками бомбежек Сербии тогда, и Борис Федоров ездил, Егор Гайдар туда. Это вы не правы, что вы их обвиняете в том, что...
Не, я, конечно, не обвиняю, так сказать, дядь, я помню,
давайте
что они...
Давайте послушаем Марку Урнову.
Я помню, что они... Нет, я помню,
Володь,
что...
Володь, можно еще секундочку?
Давайте. По поводу Югославии
вот
все политические силы России были консолидированы.
Замечательный аргумент. Вот как только начинаешь говорить о наших гадостях, всегда выставляется... А у них-то, посмотрите... Вот у них-то как? У них-то тоже ведь, оказывается, значит, и мы можем. Вот это не аргумент. Вот наши гадости есть наши гадости. И наши гадости надо исправлять. А не кивать головой и не показывать, ну, что там тоже вот недостатки, поэтому мы имеем право. Не имеем права, если хотим быть лучше. А пока что для нас вот с такого рода аргументами, я их слышу уже, вот сколько существует, столько и слышу. Как вы при коммунистическом режиме говорили, вот мы себя плохо ведем, а они что? А мы разве не имеем права? Вот не надо следовать худшим образцам того, что есть на Западе. На Западе есть огромное количество положительных черт, которым мы почему-то не следуем. А вот для того, чтобы оправдать свои гадости, надо указать на чужое пятно. На себя смотреть надо, а не на других.
Извините, вот я не могу не ответить, Марк Юрьевич. Это вот аргумент, с которым я встречаюсь уже 10-15 лет, да? Но за ним что стоит? Нам предлагаются следовать таким образцам, которые в мире не существуют. Понимаете? Потому что они не работающие. Политика – это еще искусство компромисса, это искусство, так сказать, прагматически найти выход из существующих, получить выгоду своей стране, своей, там, я не знаю, корпорации, своей партии и так далее. И нам, Марк Юрьевич, вот многие люди предлагают, говорят, что ты у вас такой малой демократии? Вы сделаете то, чего никогда не было в жизни. А у нас вот мы, американцы, французы, немцы, итальянцы, будем жить в такой вот нормальной стране, так сказать, комбинации и так далее. А вы нет, вы плохие, всегда плохие, кайтесь, извиняйтесь. Извините, предлагайте нам такое обращение с политическими союзниками, которые есть в мире, а не надо предлагать то, чего нет, никогда нет и, видимо, невозможно не будет.
Вот это замечательно. Сначала изобразить своего оппонента идиотом, приписав ему идиотские высказывания, потом эти идиотские высказывания опровергнуть и на этом основании торжествовать. Кто это нам говорит, что мы должны следовать непонятно каким образцам? Кто?
Но. Вообще нет государства, понимаете? Нам предлагали рынок, вот, который, что, например, у нас было прекрасное, так сказать, огромное количество авиапарк был, да? Нам сказали, рынок – это сделать из них 100 авиакомпаний. Кто? Вот это настоящий рынок. И кто все развалилось. А нужно было сделать 2-3 авиакомпании.
Дальше кто нам это предложили, нам
давайте нефтянку разделить, отдайте в частные руки все. И что получилось? Нужно было сохранить ее, как все нормальные сохранили страны, в единой государственной собственности. Тогда она качала бы сверхприбыль и сверхприбыль. Понимаете, в чем дело? Вот что нам предлагается. Сделать то, чего у других никого нет. Вон норвежцы. Молодцы. У них государство.
Давайте послушаем Георгия Бофта, который сопредседатель партии «Правое дело». И то он видит отсутствие харизматических лидеров у партии власти.
Без Владимира Путина «Единая Россия» побеждать не сможет. Если он будет в качестве непосредственно возглавляющего список, либо в той или иной форме однозначно поддержит эту партию. У «Единой России» совершенно явно отсутствует не только набор харизматичных лидеров, которые могут повести ее к победе, что необходимо, конечно, но и программа «Единой России» выглядит довольно размытой. Это за все хорошее против всего плохого. Все-таки избиратель хотел бы видеть более конкретную программу. Плюс к тому, все-таки, когда в стране некоторые экономические трудности, так вот мягко выражаясь, то всегда правящая партия несет большую степень ответственности за то, как страна с ними справляется. И в этом плане, конечно, если гипотетически себе представить «Единую Россию», выходящей голой на выборы без Владимира Путина, то, конечно, с нее спросят жестко, и голосование против нее будет довольно большим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот слушаю Маркова, и в ушах звонит мелодия, какую наигрывал тремя пальцами Путин. С чего начинается Родина? Просто фантастическая пошлость, ложь, обман. Путин. Все приходят и говорят, ну за кого нам голосовать, где Путин, где его партия. А вот я, например, считаю, что его безобразным диктатором. И прихожу на участок и говорю, за кого мне поголосовать, где Немцов, где Мило, почему я не могу за них голосовать. Этот трудяга Путин по 12 часов работает, но никогда не отдаст власть. Даже 6 лет выбил себе против всяких законов. Почему же он не дает власть другим силам, другим людям?
Как по-вашему, выглядела ли как предвыборная агитация вот эта инвектива в адрес Бориса Немцова и его сторонников о миллиардных кражах, которые они совершили вместе с Березовскими?
Вы знаете, хороший очень вопрос. Ну, во-первых, я отвечу слушательнице, пускай она не сочтёт это за ложь, я считаю, что и Немцов, и Милов, и Рыжков должны быть в избирательных бюллетенях, их партия должна быть зарегистрирована, идти. Пускай они честно получат свои там 1.5-2%, 3%, вряд ли они получат больше.
Ведь Немцов их... получил 25 в Сочи.
Ведь их... там, знаете, было... Не думаю, что 25, кстати.
Но в день выборов, не считая досрочного голосования, в день выборов 25.
Да, не думаю, что 25, сейчас не буду про это спорить, там еще плюс Сочи особенное положение, люди, очень сильное протестное голосование было, там же их довели, так сказать, достаточно серьезно, они боятся просто этой Олимпиады. Значит, я думаю, что вот главный лозунг вот Милова, Немцова, так сказать, Рыжкова, в данном случае Касьянова, это «назад 90-м», по сути, это дело, вот так считывается, что. И в этом смысле Путин, я считаю, они должны быть обязательно в избирательных участках. Люди, те, кто любит 90-е годы, хотят от них вернуться, должны иметь право проголосовать за это. Одновременно именно это имел в виду Путин, когда говорил о Березовском. И знаете, не надо подтасовывать, я думаю, что скорее имел в виду прежде всего Касьянова. Эти, я думаю, никто, все же знают о том, что когда Путин пришел к власти, тогда Березовский был достаточно влиятельным, и во многом ему навязали Касьянова, вот круги, связанные с Березовским. И вот Касьянова Путин скорее, я думаю, связывает с Березовским. Но, конечно, Рыжков, так сказать, он с Березовским никогда не связан, а Немцов воевал с Березовским. Хотя Немцов воевал на стороне других олигархов. Это была небольшая борьба государства с олигархами, это борьба была различных олигархических группировок. Вот именно это имел в виду Путин, что люди предлагают вернуться опять в олигархический капитализм, а уже прямо откровенно. Хотя, честно сказать, у нас и сейчас от олигархического капитализма еще ой, как много. Путин сначала поставил на место олигархов, но потом они стали, так сказать, ползти в Кремль, понимаете? Так сказать, стали ползти к власти. Но такая природа олигархического капитализма, мне кажется, что одна из трагедий сейчас вот заключается в том, что как бы у нас повеяло духом 90-х опять. Появились люди, призывающие к 90-х. Появилось вот это вот невыполнение государством своих функций, что мы видим и в Кущевской, и по вот этого убийству, и потом отпущение убийц Егора Свиридова. И то, что государство не выполняет свой долг, создавать инфраструктуру, придумали вот это вот платные дороги, кстати, мне кажется, большая афера, которой рано или поздно придется отказаться. Важна, например, роль государства, экономику квалифицированной рабочей силой снабжать, да, а этого тоже не происходит, государство как бы отказывается во многом от этого. Вот эта вот опасность появилась, и в том числе появился вот это вот опять привкус олигархического капитализма, еще не сам олигархический капитализм, но привкус олигархического капитализма. И это очень важно, не допустить его. А победа олигархии в России была бы гибелью, погибельной для России.
Вопрос Марку Урнову. Является ли очернение 90-х годов из уст Владимира Путина составной частью предвыборной борьбы?
Безусловно. Безусловно, потому что всячески нужно подчеркнуть свой период правления, когда на самом деле были высоченные цены на нефть, и за счет этого страна стала более-менее приходить в себя. Потому что все-таки все 90-е годы цены на нефть были очень низкие. Но и то на этом фоне все равно вот эти так называемые частные компании сделали очень много. Даже ЮКС, которая была распатронена государством, была взята Ходорковским в состоянии абсолютного банкротства и приведена в одну из лучших компаний мира, одну из самых прозрачных и прибыльных. Вот. Так что в 90-е годы, да, несмотря на тяжелейшее состояние внешнего рынка, нашу зависимость от экспорта топлива и энергетики все знают, тем не менее, все-таки что-то удавалось сделать. Эти годы, 2000-е годы, когда на нас лился дождь нефтяной, было сделано столько ошибок, безграмотного управления экономического, что, конечно, рост продолжался, но он мог быть совершенно другим. Коррупция стала бешеной, но для того, чтобы пугать несчастного обывателя, нужно ему продемонстрировать, что вот, смотрите, в 2000-е годы у нас зарплата стала повышаться, а в 90-е годы было бог знает что. Хотя на самом деле 2000-е годы в той мере, в какой повышается заработная плата, связана с одной стороны с тем, что было сделано в 90-е, и с высокими ценами на нефть. А вот если высокие цены на нефть упадут, вот тут я посмотрю, что будет происходить. Потому что нынешняя экономика, которая в основном состоит из непрозрачных государственных и полугосударственных предприятий, в которых непонятно, что происходит, которые неэффективны, которые малоподвижны, вот, которые, как все прекрасно знают, включая планировщиков модернизации, у них нету спроса на инновации. Вот так вот такая экономика была сформирована в 2000-е годы. Вот, но повторяю, обывателю мало что известно. Он видит, да, у него росла зарплата, да, все было вроде как путем. Он же не догадывается, что если бы была нормальная, эффективная экономика, у него бы значительно больше выросла зарплата. Это конечно, предвыборный лозунг, это, конечно, способ показать избирателю себя, но личная заслуга Путина здесь, я, честно говоря, не вижу. Здесь скорее действительно сочетание невероятно благоприятных факторов и политической стабильности вокруг нас, и экономических высоких цен. Я не уверен, что следующее десятилетие будет таким же замечательным и с точки зрения геополитической ситуации, и с точки зрения экономики.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России, университета дружбы народов, не верит в перспективы партии власти.
Я думаю, что Единая Россия целиком и полностью держится на административном ресурсе. У нее нет реальных избирателей, нет реальных сторонников. Она может сохранять себя, только действуя полулегально или просто нелегально. Вот меня действительно потрясло, чего мы только не видели и не слышали, но когда по телевидению показали ролик, где мэр Саратова, представитель Единой России, показал огромный кол двухметровый, а потом сказал, что у нее еще есть серебряная пуля для оппонентов, для справедливой России, для оппозиции, вообще гусеницы и так далее. Конечно, эта партия может какое-то время еще оставаться, но просто ее крах политический будет очень громким.
Вопрос Сергею Маркову. Ожидаете ли вы какой-нибудь ясности относительно предвыборного расклада от интервью, которое намечено в пятницу, трех федеральных каналов с президентом Медведевым?
Ну, честно говоря, я практически уверен, что это интервью Дмитрия Медведева не будет посвящено предвыборным раскладам, ни президентским, ни парламентским выборам. Я думаю, что оно будет сосредоточено на во многом социальной проблематике, которая большую часть всех волнует граждан. Кроме того, я думаю, что Дмитрий Медведев затронет проблемы модернизации, как развитие, чтобы мы перешли от во многом олигархической, еще монополизированной экономики, более конкурентной, более современной, от сырьевой к более высокотехнологичной. И, конечно, социальная проблематика, он, конечно, коснется и острейше таких проблем, как вот эти вот столкновения на Манежной площади, которые показали и наличие такого заряда потенциала межнациональных столкновений, межконфессиональных, показали они и отсутствие серьезной такой системной работы с межнациональными этими отношениями, показали недостаточную работу с молодежью. У нас ведется, как известно, работа с молодежью, что-то пытаются сделать, да, но этого недостаточно. Плюс я думаю, что мы должны понять о том, что нельзя говорить людям с телеэкрана каждую минуту: «Стань бандитом, стань бандитом, стань бандитом, стань бандитом». Это неправильно. Средства массовой информации – это не рынок. Это, прежде всего, социальное благо, распространяющее определенные системы ценностей. Таким является и Радио Свобода, таким же являются и каналы телевидения. Они должны распространять эту систему ценностей. Я думаю, об этих проблемах, я думаю, и будет говорить Дмитрий Анатольевич. Он будет развивать свое послание, как известно, он посвятил его детям, а потом эти дети вышли, так сказать, вот эти 14-15-летние дети вышли на Манежную, Киевскому вокзалу, и мы видели все огромные недостатки. Я думаю, что пора нам в школах вводить должность замдиректора по безопасности, который занимался бы не только тем, чтобы гасить межнациональную напряженность, он должен бороться с наркомафией, он должен бороться с противоправным действием. А посмотрите, у нас все больше и больше учителей стали избивать. Это же это ужас просто, понимаете? Вот этой проблематикой надо заниматься. Я думаю, этому посвятит свое послание президента.
Вопрос Маркурнова. Ожидает ли российское общество от этой ясности относительно расстановки сил внутри правящего тандема?
В ближайшее время нет. В ближайшее время нет. Я думаю, что все это будет на уровне догадок. И я тоже не жду от Медведева каких бы то ни было сейчас четких деклараций относительно избирательных перспектив. Не будет этого. И по самому характеру нашего режима, и по логике такой традиционной избирательной, которая у нас сложилась, у нас не объявляется все заранее. Так что тем более сейчас, когда в общем идет борьба под ковром, и непонятно, чья возьмет, потому что силы разные, группы интересов разные, сталкиваются, у всех свое, и не время. Действительно сейчас мне кажется, что медведевское выступление будет сконцентрировано вот на тех проблемах, о которых Сергей говорил здесь, и модернизация, и дети, и вот этот вот совершенно жуткий всплеск такого фашистующего национализма и безусловно вот чудовищно опасное наращивание межнациональных конфликтов, которые просто страну могут в одночасье доконать.
Спасибо. Напомню, что о том, нуждается ли партия власти в том, чтобы Владимир Путин возглавил ее предвыборный список. В нашей программе спорили депутат Государственной Думы Сергей Марков. Он находился в нашей студии, и политолог Марк Курнов. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Секретных ранее стенограмм допроса личного секретаря Гитлера. Генрих Мюллер был в бункере Гитлера в последние дни его жизни и, судя по всему, взял на себя обязанности своего шефа Генриха Гиммлера. Он не перешел на сторону Советов. В программе «Время и мир» окончание рассказа о секретных ранее документах из Национального архива США. Слушайте во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.